я направился примехонько на аэродром. Купил билет на самолет, направляющийся в Мемфис, и вскоре уже сидел в мягком кресле. Если бы я замешкался на несколько секунд и опоздал, все в дальнейшем могло пойти по-другому. Да что же здесь поделаешь? Добрый доктор Теккер убедила меня в том, что следующим, кого я посещу, будет Дэвид Фентрис. Черт бы его побрал. Лейла явно не рассказала мне правды, и нужно было поговорить с оставшимися двумя операторами, пока они еще живы. Я вышел из самолета в холодный сумрачный полдень. Почти сразу же поймал такси и назвал водителю адрес офиса Дэвида. Казалось, что на город надвигается буря. На западе быстро росла темная стена облаков. Когда я вышел из машины, на пыльную мостовую упали первые капли дождя. Воздух заметно посвежал. Я стряхнул с плаща влагу и вошел внутрь административного здания. Узнав по внутреннему справочнику номер комнаты Дэвида, я поднялся на лифте и вскоре уже стучался в нужную дверь. Никто не ответил. Я вновь постучал, а затем толкнул дверь, и она свободно распахнулась. Я оказался в небольшой комнате ожидания с зеленым паласом на полу. Обстановка ее была весьма скудной. Стол для секретаря был покрыт пылью. Кабинет находился за пластиковой перегородкой. Не ожидая приглашения, я вошел внутрь и увидел немолодого человека с обширной проплешиной и жидкими волосами. Он сидел за столом и нервно постукивал костяшками пальцев по крышке, словно чего-то ожидая. Услышав шаги за спиной, он обернулся. Я едва узнал Дэвида. Он заметно похудел. Щеки впали, очки стали еще массивнее. Перед ним на столе лежал лист с какими-то схемами. Рядом стоял металлический, несимметричной формы шлем, отделанный кварцем, фарфором и стеклом. «Меня зовут Джон Дон. Ищу Дэвида Фентриса. Это я. Рад встретиться с вами. Некогда, если помните, мы с вами участвовали в одной из космических программ». Дэвид улыбнулся и протянул мне руку. «Держу пари, Джон, вы пришли ко мне по делу палача», — сказал он. «Да. Видите ли, мне поручили подготовить отчет, и вы желаете знать мое мнение, насколько это опасно. Что ж, садитесь». Я сел в соседнее кресло. «Хотите чаю?» «Нет, благодарю. А я бы выпил чашечку». «Ну, если вы настаиваете». Он подошел к шкафу и достал из него чашки. «Прошу прощения, сливок нет». «Неважно». «А как вы узнали, Дэвид, что я пришел к вам именно по поводу палача?» Он усмехнулся и поставил на стол две дымящиеся чашки. «Потому что он вернулся. Кроме того, только с этой давней работой я связан определенными обязательствами». «Вы не будете возражать, если мы потолкуем об этом?» «Пожалуйста, кроме одной небольшой темы». «Что за тема?» «Если мы подойдем вплотную, я скажу об этом». «Странно». «Ну хорошо, Дэвид, насколько палач опасен для людей?» «Могу сказать абсолютно точно. Он совершенно безвреден для всех», — сказал Дэвид спокойно, «за исключением трех человек». «А еще недавно четырех». «Верно». «В чем же причина этого?» «Мы некогда сделали кое-что, чего не должны были делать», — уклончиво ответил Дэвид. «Что же именно?» «Скажем так, попытка создать искусственный разум». «А почему вы не должны были делать этого?» — поинтересовался я. «Джон, не вам задавать подобные вопросы», — серьезно сказал Дэвид. Я пожал плечами. «По-моему, в библейских 10 заповедях ничего нет на этот счет», — заметил я. «Разве что вы пытались сделать это обманом». «Библия была написана слишком давно, и многое с тех времен изменилось», — возразил Дэвид. То, что мы сделали, своеобразная форма гордыни. Пытаясь создать разум, мы волей или неволей захотели встать на одну ступень с Господом, что само по себе высший грех. А вы уверены, что это была гордыня, а не энтузиазм участников суперпроекта? О, тогда хватало и того, и другого. Но одно дело — мысленно сравнивать себя с Господом, а другое — быть им. Ваши действия можно оценивать иначе. Например, как попытку приблизиться к божественному идеалу, если вам нравится такое сравнение. Нет, мне не нравится. Человек не может быть созданным иначе, как Богом. Мы в силах воспитать его, сделать более образованным и умелым, не более того. Только Господь может создавать. Тогда вам нечего тревожиться на этот счет. Давид нахмурился. Все так, но палач может не знать этих замечательных рассуждений. Вам-то четверым они приходили в голову в то время. Давид хмуро буркнул: «Не уверен». «Тогда почему бы не считать, что вы были просто орудиями в руках Творца?» Он криво усмехнулся. «Неплохо, Джон Донн, неплохо. Тем не менее, я чувствую, что приговор уже вынесен и обжалованию не подлежит». «Выходит, вы считаете палача чем-то вроде ангела мести?» «Иногда. Во снах мне видится палач, вернувшийся для возмездия. Но не исключено, что этой машиной могут двигать и другие мотивы».
«Какие же?»
Дэвид покачал головой. «Я предупреждал, что есть тема, по поводу которой я не намерен рассуждать, хотя бы потому, что дал слово. Сейчас мы подошли к ней».
«Хорошо», — разочарованно протянул я. «Жаль, что именно передо мной вы воздвигаете эту глухую стену. Видите ли, Дэвид, люди, на которых я работаю, могли бы защитить вас и остановить палача. Я надеялся, что вы расскажете мне больше, если не ради своей безопасности, то хотя бы для спасения своих бывших товарищей. Они могут и не разделять вашего фатализма. Кроме того, вы и сами не вполне уверены в том, что говорите».
Дэвид озадаченно посмотрел на меня и потер переносицу, что уже неоднократно делал во время беседы. «Что вы намереваетесь предпринять?» — глухо спросил он.
«Лично я? Ныне я всего лишь писатель-популяризатор, и передо мной стоит одна задача — получше составить доклад для моего заказчика. Чем полнее он будет, тем больше мне заплатят, только и всего».
Дэвид некоторое время пытливо смотрел на меня. «Я читаю немало популярной литературы в области компьютерной техники и что-то не встречал вашего имени, Джон», наконец недоверчиво проговорил он.
«О, большинство моих работ касаются вопросов нефтехимии и биологии моря», — объяснил я.